Глава 26. Зима. Басня Крылова «Стрекоза и муравей». В роли стрекозы заслуженный артист Г. Карагоцкой. Точнее описать состояние, в котором я вкатился в первую московскую зиму, невозможно. Сначала меня подвели трусы. Когда я в очередной раз засунул в них руку, меня встретила пустота. Пугающая своей неизвестностью пустота. В смысле, пришитый мамой потайной карман в трусах не содержал больше денег. По моим скромным расчетам, которые я ввиду насыщенной жизни вообще не вел, там еще должно было оставаться рублей 500 из киевских 1300. Но нет. Даже на сегодня покушать нет. Первая мысль, пришедшая в голову – украли. Но кто? О существовании кармана знали считанные люди, на которых даже подумать было страшно. Вторая – может, они кончились? Но как? Ведь прошло каких-то 4 месяца со времени моего приезда в столицу. Обе мысли были неприятны, мозг начал лихорадочно искать третью и не находил. Предстоял нелегкий выбор. Если первую думать было неприятно, то вторая просто пугала. Но путем нехитрых арифметических действий я все-таки остановился на самом страшном варианте. Деньги кончились. Я сел на кровать и выкурил сигарету. Деньги не появились. Захотелось кушать. Мысли набегали одна на другую, и все безрадостные. 50 рублей в месяц я продолжал брать у родителей. Это актив, причем единственный. На стипендию с января рассчитывать не приходилось. Хоть бы не исключили. Пассив – уровень потребления, доведенный до 300 рублей в месяц. Итого имеем дефицит – 250. Ни на одной работе такие деньги не заработать. Думать становилось все тяжелее и тяжелее. Голод, как опухоль, рос в объемах и занимал в голове пространство, предоставленное ранее мыслям. Решение пришло неожиданно. Надо покушать. На одолженную 20-ку я сходил в раздан с девушкой и водкой. Наелся и напился. Отпустило. Оказывается, есть жизнь после денег. Этот вечер я догуливал, не пуская в голову размышления о завтрашнем дне. А утро принесло мне новый сюрприз. Оказывается, я не допущен до сессии. Как говорили мне знакомые старшекурсницы, в первый раз всегда страшно. Впереди был месяц, за который нужно было сдать зачеты и экзамены. В противном случае – отчисление и армия. И что еще страшнее – мамин позор перед девочками из бухгалтерии. Бороться можно и нужно. Что не выучим, то купим. Вернее, не так. Что не купим, то выучим. Ах да, чуть не забыл. Деньги с утра не нашлись. Легкий мозговой штурм и проблема с учебой признана более актуальной. В связи с чем денежный вопрос до конца сессии уже проблемой не считается и решается путем прямого одалживания. Благо, репутация безупречная, и спекулировать этим было бы грешно. Существовала еще и третья проблема. Имя ей – девушки. Нет, самостоятельной проблемой она не была. А вот существенным фактором по решению первых двух – да. У моих ног лежала Москва, я молодой, по собственному глубокому убеждению, самый умный и красивый. Девушкам я милостиво разрешал называть себя счастливым лотерейным билетом. Не все соглашались, но и не все отказывались. Учиться в таких условиях было между тяжело и невозможно. Наконец, декабря 79-го и январь 80-го мной было объявлено чрезвычайное положение. С конкретными задачами и условиями, а именно. ЧП. Первое. К концу сессии иметь не больше двух хвостов. Максимально разрешенное количество для продления срока сдачи на месяц. Второе. Выходить в свет, девушка, ресторан, кино и т.д. только после сдачи зачета или экзамена, но не чаще двух раз в неделю. Третье. Вставать не позже 10 часов. И, наконец, четвертое. Сделать для выполнения первых трех пунктов все возможное, а если этого будет недостаточно, то и невозможное. Это была крайне драматическая страница в моей биографии. Я выдержал, дав себе повод возгордиться. Не забывайте, мне было 19, и я был красив. За отчетный период я сдал все зачеты и экзамены, кроме математики и ТОЭ, теоретические основы электротехники. Вступил в преступную связь с замдекана Раковым. Это был милейший человек, преподаватель ТОЭ. Наши отношения в дальнейшем можно охарактеризовать как дружеские. Я выполнял различные его поручения и просьбы. От покупки спиртного, втайне от его дражайшей супруги Лиды, работавшей тут же в деканате, до приобретения билетов в театр для ублажения ее же. Взамен мне продлевали сессию без проволочек, а в эту тяжелую зиму Раков помог пересдать ТОЭ. Сию военную операцию, за которую не пришлось бы краснеть самому Суворову, я должен описать подробно. На второй день после начала каникул, после того, как я остался в Москве для ликвидации хвостов, ко мне в комнату заглянул однокурсник. «Тебя срочно вызывают в деканат». «Кто?» «Раков». «Отлегло». «Прихожу». «Значит так, Гриша». Он был одним из немногих, кто на дух не переносил имя Гарик. «Сейчас я помогаю Власову принимать пересдачу экзамена». Власов – профессор, преподававший у нас на курсе ТОЭ, на редкость строгий и справедливый, родной брат олимпийского чемпиона-штангиста Власова. Короче, боялись все. «Ты...» Иди в туалет первого корпуса на третьем этаже и жди меня в левой кабинке у окна через полчаса. Закройся, на стук не отвечай и ничего не предпринимай. Жди. Ни о чем не спрашивай. Иди. Мой старший товарищ уже прилично пьян, но голова соображает, так что иду в туалет и жду. А ждать пришлось ни много ни мало 20 минут. К тому же я не сообразил взять с собой какое-нибудь чтиво, хотя бы чужой конспект по одному из предметов. Жду, не зная чего. Вот хлопнула дверь соседней кабинки. Институт на каникулах был почти пуст, так что это наверняка неспроста. «Так и есть. Гриша, ты здесь?» «Да». Перегородки между кабинками внизу крепились не к полу, а на определенной высоте. В это отверстие и пролезла рука моего замдекана с двумя бумажками, белой побольше и зеленой поменьше. «Тут билет на завтрашнюю внеочередную пересдачу у Власова. Перепиши его быстро. Это про белую. И трешка. Купи бутылку и жди меня с ней у деканата». Переписал, тем же нехитрым способом вернул обратно. «А что мне делать с билетом?» «Приходи завтра утром и первым тяни билет». «А как я его узнаю?» Этот вопрос я задал уже пустой кабинке. Через час я с бутылкой ждал у деканата. Вышла девочка, повесила объявление о внеочередной пересдаче экзамена по ТОЭ завтра в 9:00. Ракова нет. Он появился часа через три, протрезвевший. «Карагоцкий, ты чего тут околачиваешься? Иди учи! Завтра экзамен, а он прогуливается!» Сказано это было нарочито громко, почти криком, и дальше драматическим шепотом. «Лидка поймала. В кино идем. Завтра на экзамен. Не проспи. Бутылку, смотри, не выпей, две отдашь». И убежал. А на завтра был экзамен. Я пришел первым. Всего нас набралось человек 20. Объяснил своим, в чем дело. Зашел. Власова нет. За столом сидит один Раков, трезв, как стеклышко. «Карагоцкий, чините билет». Билеты лежат на столе, разбросанные в творческом беспорядке. Экзаменатор демонстративно отвернулся. «Беру верхний!» «Он!» «Иду готовиться!» «Пишу всякую ересь!» «Через 20 минут заменяю листок на заготовленный заранее!» «Еще минут 15!» «И появляется Власов!» «Кто готов отвечать?» «Я!» «Карагоцкий!» «Давайте!» «Первый вопрос?» «Отлично! Профессор не понимает, что происходит!» «Откуда такие познания? Вы же практически не ходили на лекции!» «Я?» «ТОЭ в техникуме учил!» «В прошлом году в это же время пересдавал с четверки на пятерку!» «Вы учились в техникуме?» «Похвально!» «А почему же вы ничего не отвечали на экзамене 2 недели назад?» «Потому что сердобольный еврей в Киеве, в отличие от злого профессора в Москве, поставил мне 5, не проверяя знания, вернее, будучи твердо уверенным в их отсутствии, чтобы дать мне шанс отмазаться от армии», — сказал я про себя. И уже вслух, к сожалению, семейные проблемы не позволили мне сконцентрироваться на экзамене. Нужно подробнее. Он, без сомнения, строгий. Но он человек. Нет, конечно, извините. Давайте сюда вашу бумагу. Отлегло. Сдал самый тяжелый хвост. Пожалуйста. Он повертел в руках ответы. Затем рассмотрел билет с двух сторон. Нет ли на нем каких-либо опознавательных знаков, позволяющих выбрать именно его? «Фи, проф! Мы так грубо не работаем. Для того ли я вчера полчаса дерьмо нюхал?» Подумал я в его сторону. «Нюхал, говоришь? Посмотрим, посмотрим», — парировал мысленно он. И вслух: «Дальше отвечаем самостоятельно, без бумажки. Давайте, не стесняйтесь, пишите прямо на доске». Не поверил. Раков побелел. А я другого и не ожидал. «Мы к такому готовы. Нас на понял-понял не возьмешь». Мелок пулеметной очередью стучит по доске. Второй вопрос и задача блестяще. Дополнительный вопрос. Я случайно знаю ответ. Профессор проигрывать умеет. 5 вам, Карагоцкий. Обычно я на пересдачах больше 4 не ставлю. но вы необычный. А вечером мы с Раковым напились. 3 бутылки на 2 — это много. Еще 2 я выставил за победу над математикой в этот же день. Далась она несложно, преподавал ее профессор Эвентов, еврей. Мы с ним договорились еще до сессии. Только из-за него я в армию не пойду. Как только сдам все предметы, он мне ставит 3 автоматом за происхождение. Кстати, на параллельном потоке у Сандлера и Мони преподавал математику очень строгий профессор Белоцерковский, который очень сильно мучил студентов до последнего. А перед самым отчислением ставил 3 всем, тоже за происхождение. Причем любое. Как говорится, задача решена. Что и требовалось доказать.
Свет мой зеркальце, скажи, могут ли стрекоза и муравей сочетаться половой жизнью? И могут ли у них быть дети?